Рад видеть тут и знакомые лица, студентов семинарии. Это молодцы, что пришли. Да-да. Выпуск скоро у вас, да? Хорошо. У апостолов тоже вот в день Пятидесятницы выпуск был своеобразный. Тоже там 12 поступило, 11 закончил. Как у вас, наверное, по-другому, да, больше. Ну, и вот, и Женя тоже вот знает, да, их 30 поступило, вот, у проповедников, 14 закончил. Ну, мы не такие, как Иисус, конечно, у него процент меньше. Праздник Троицы, братья и сестры, я вас с ним поздравляю. Пожалуй, это один из самых загадочных праздников христианских. По одной простой причине. Непонятно, чего празднуем. Ну, либо празднуем Ветхозаветную Пятидесятницу. Тогда нужен Шавуот со всеми прибамбасами из Ветхого Завета. Но на это у нас пороху уже, конечно, не хватит. С другой стороны, может быть, празднуем день рождения церкви. Тогда надо подарки какие-то дарить, десятину, конечно, увеличить. Там, я не знаю, еще что-то. Может быть, мы празднуем излияние Духа Святого на апостолов, вот тот самый апостольский выпускной. Может быть, мы празднуем преодоление вавилонского проклятия. Не секрет, да, что в Вавилоне когда-то языки смешались. А в день Пятидесятницы, когда апостолы заговорили на иных языках, частично это проклятие было снято. К сожалению, некоторые современные любители поговорить на языках вавилонское проклятие увеличивают. Ну, в день Пятидесятницы оно было снято. Что празднуем мы? Или что празднуете вы, вопрошают нас далекие от церкви люди. Да и воцерковленным не особо ясно. Потому что, если вы откроете какое-нибудь расписание праздников, вы увидите, что сегодня день Троицы, завтра будет Духов день, послезавтра праздник тела Христова, потом будет еще один праздник Троицы. В общем, тут с этими праздниками непонятно. Католики, православные, протестанты все празднуют чуть-чуть по-разному. Непонятно обывателю, при чем здесь Троица. Что мы празднуем? 2000 лет назад, когда мы, как читаем в Деяниях апостолов, внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и так далее. В тот день вот апостол Петр произнес проповедь. Он истолковал народу суть происходящих событий, и чтобы понять смысл этого праздника, пожалуй, нужно бы обратиться к этой проповеди. Ну, вернее, даже я вас попрошу обратиться к одной фразе из этой проповеди. Вы можете Деяния 2 главу неспешно открывать. Вот, Деяния 2 глава, там 33 стих, можете нашарить пока пальцем. Вот, мы его чуть позже прочитаем. Важно, что в тот день единый Бог явил себя как Святая Троица. Понять это дело не представляется возможным многим людям, простым смертным, потому что чаще всего люди руководствуются простыми правилами арифметики. Вот теперь, вот, да, видите, работает. Дело в том, что в Библии нет такого слова «троица». Действительно, его там нет. Появилось оно в результате теологических дебатов, попыток осмысления того, чему же, собственно, учит Библия. А Библия учит нас, на самом деле, пяти вещам относительно вот этой Божьей природы. Есть в Библии пять незыблемых постулатов. Первый постулат гласит, что Бог есть только один. Только один Бог. А второй постулат, что этого Бога называют Отец. Есть еще Бог, которого называют Бог-Сын. И есть Бог, Дух Святой, и таким образом Отец – это Бог, Сын – это Бог, Дух Святой – это Бог, Бог только один – это четыре постулата. А пятый постулат вообще все усложняет. Отец не есть Сын, Сын не есть Дух Святой не есть Отец. И вот, вот эти пять постулатов о Боге, которые есть в Писании – отцы церкви договорились называть Святой Троицей. Бог един в трех лицах. Ну, как это объяснить? Отцы церкви, восточные отцы церкви, говорящие по-гречески, они обратились к антропологии, греческой антропологии языческой. У Аристотеля и его последователей было два понятия для обозначения, ну, сущности. Было слово, которое, собственно, переводится как «сущность», и было слово «ипостась», и у него был еще греческий такой, греческий синоним «просопон» или «лицо», «личность». Что такое сущность? Сущностью греки или существом греки называли, ну, нечто целостное, что составляет каждого из нас. И причем целое – это не всегда совокупность частей. Сущность – это больше, чем просто совокупность частей. Ну, чтобы проще это было понять, возьмем котенка и начнем искать, где котенок. Возьмем его за ухо. Ухо – котенок? Нет, не котенок. Хвост? Нет, не котенок. Лапа? Нет, не котенок. И даже больше того, если мы найдем какого-нибудь садиста, и этот садист котенка препарирует там, ну или может быть студент, медик, а потом соберет все это дело, ухо, лапы, там хвост, все вместе это соберет, не мяукает. Значит, котенка все равно нет, то есть совокупность частей еще не дает целого. А вот целое, живое, то, что реально существует, древние греки называли сущностью или существом. А во всем этом еще была ипостась. Слово «ипостась» буквально означает то, чем сущности друг от друга отличаются. Это тоже неотъемлемая внутренняя составляющая. Ну, так греки определяли. То есть, грубо говоря, есть два существа, я и Евгений Чепиков, но между нами есть существенные различия. Вот то, что составляет, собственно, различие между нами, это и есть разница наших ипостасей. Но вот тут древние греки, конечно, закончили свое мудрствование по одной простой причине, потому что в человеке, в человеческих отношениях сущность и ипостась всегда, ну, как бы соединены. Их нельзя разделить. И одна личность, да, или одна ипостась – это всегда одно существо, когда мы смотрим на человека. Но вот тут получается так, что в Боге существо одно, а ипостасей три. И вот эту истину, которая есть в Библии, отцы церкви попытались выразить при помощи догмата о Троице. Одна сущность – три ипостаси, или одно существо – это три личности. Конечно, понять это нам сложно. Ну, нашим детским умом ученик младших классов знает, что один плюс один плюс один будет три, но никак не единица. Когда он вырастает класса до седьмого и проходит понятие математической бесконечности, он начинает понимать, что если три бесконечности сложить, то в сумме они дадут все равно одну бесконечность. Но дело даже не в этом. Тут еще какая ведь штука. В классе в восьмом начинают проходить стереометрию, если я помню так. А вот представьте себе теперь двухмерный мир. Мы живем вот плоские все, по полу ползаем. Нет у нас третьего измерения. Все мы абсолютно плоские. Кстати, есть такой фантастический рассказ про плоский мир. Там королева была окружность, многоугольники, там чем больше углов, тем они более высокое положение занимали. А чтобы узнать, у кого сколько углов, они вращались, когда друг с другом встречались, и по разнице вот этого отрезка узнавали. Ну, это математический рассказ. Так вот, в плоском мире 6 квадратов – это всегда 6 разных фигур. В плоском мире 6 квадратов одной фигурой быть не могут. Но если мы выйдем в третье измерение, добавим третье измерение, то 6 квадратов могут стать одной фигурой. Эта фигура называется куб. Когда мы говорим о том, что в нашем мире три личности – это всегда три существа, это не означает, что Бог обязан быть таким же простым и примитивным или подчиняться законам мира, который Он сотворил. с точки зрения Бога три личности могут быть одним существом. Просто нужно другое измерение, так сказать, применить к этому делу. Когда я учился в политехническом институте, у нас по высшей математике был хороший профессор. Он нам всякие такие штуки объяснял. Ну да ладно, это все математика, стереометрия. Бог не просто балует нас поводом к философским размышлениям и такой духовной стереометрии. Бог спасает нас. Поэтому неслыханным доселе откровением для людей в тот день стала проповедь апостола Петра. Еще до этого, когда Иисус возносился на небеса, он произнес странную фразу: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого». И могло сложиться впечатление, что Иисус плохо знал язык, плохо говорить греческий, потому что слово «имя» он употребил в единственном числе, а дальше как бы назвал три имени. И еще причем-то он употребил один артикль. Имя Отец, Сын и Дух Святой. И интересно, что в проповеди апостолов вот эти три личности тоже с тех пор постоянно присутствовали. И началось это в день Пятидесятницы. Можно сказать, что в день Пятидесятницы в проповеди своей апостол Петр впервые сформулировал догмат Троицы. Давайте следующий слайд. Потому что Святая Троица в тот день проявила себя особым образом. И 33 стих, на него мы обратим внимание особенно, будет звучать так. «Итак, Он, то есть Иисус Христос, Бог Сын, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». В день Пятидесятницы Святая Троица особым образом проявила себя. В чем же выразилась эта особенность, братья и сестры? Ну, эти особенности тут три по числу Троицы. И давайте о них поговорим по отдельности. Давайте. Первое. Особым образом действовал Бог Отец. Это была первая особенность явления Святой Троицы. «Бог Отец превознес Христа», читаем мы. «Он, то есть Христос, был вознесен десницей Божьей». Десница – это правая рука, как вы знаете. Так вот, Бог вознес Христа от земли туда, где Он вечно жил до своего воплощения. И тем самым Бог Отец заявил всему миру о своем всемогуществе. Бог не просто оживил Христа, убитого на кресте. Бог не просто запустил вновь все жизненные процессы в мертвом организме, Он земное тело Христа, понесшего наши грехи, вновь сделал достойным небес. На каждом из нас, братья и сестры, висит груз, камень грехов, который тянет нас в адские глубины. Груз этих грехов с каждого из нас Бог срезает и возложил на Иисуса Христа, висящего на кресте. И этот груз позволил Богу, Сыну, умереть. Потому что, конечно, это оксюморон. Бог умереть не может. Он может умереть только за грех, за чужой грех. Христос взял на себя грехи всего человечества, стал грехом вместо нас, как говорит Писание. Поэтому, когда мы читаем, что Бог превознес Христа, вот оттуда вытащил, это означает, что адские цепи, вот эти камни, эти веревки, они разорваны, сняты. Бог Отец стряхнул их, как когда-то Самсон, который издевался над своей женой Далидой, кокетничал перед ней и говорил: «Свяжи меня там веревками, пожалуй, тогда потеряю всю силу». Она его связывала, конечно, все проверяла тщательно, узлы. Ходила на курсы морских узлов, наверное, кто их знает. Значит, там, ну, все было. Ну, а он все это, конечно, разрывал, написано, как разрывают нитку из пакли, когда пережжет ее огонь. Бог Отец вот так расторг веревки, цепи, узы смерти и воскресил Христа. Дальше. Бог Отец распоряжается дарами Духа Святого. Посмотрите, приняв от Отца обетование Святого Духа. Это по-русски как-то не очень понятно здесь написано. То есть, другими словами, здесь написано, что Христос принял от Отца то, что когда-то обещал дать Дух Святой. Видите, какие тут, как там все свои люди в Троице. Дух Святой обещал. Вроде бы Христос должен у Духа Святого все это взять. Нет, он взял это у Отца. То есть Христос взял у Отца то, что обещал Святой Дух. А что же обещал Святой Дух? Он обещал самого себя. Бог обещал вселиться в людей и принести чудесные дары, превращающие обычных людей в провозвестников Божьего спасения. И весь мир, празднуя праздник Троицы, сегодня должен узнать, что добрые подарки с неба исходят от Небесного Отца. Так написано, всякий дар совершенный исходит свыше от Отца Светов. Вот эти сверхъестественные Божьи дары, их дарят не седобородые колдуны, не сказочные Санта-Клаусы, не ведьмы, не экстрасенсы, не они раздают сверхъестественное. Все их чудеса, в кавычках, лишь губят душу. Почему? Потому что они пытаются приручить Бога, заставить Бога плясать под дудку заклинаний, исполнять приказы шаманских бубнов и реализовывать причудливые предсказания карт гадальных. Дело не в этом. Бога заставить нельзя. Бога можно попросить, но решает все Он. И Писание говорит, живущий на небесах посмеется таким людям, которые говорят, расторгнем узы их, свергнем с себя. Сейчас сами наколдуем все, жизнь свою. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Напрасно люди пытаются свергнуть власть всемогущего, присвоить себе способности творить благие чудеса, потому что на высшее благо способен только Он, Бог Отец, и Он решает. Кому передать эту власть? Ныне вся эта власть у Сына и Духа Святого. Поэтому, собственно, мы с вами перейдем к третьей, ко второй особенности Дня Пятидесятницы. В День Пятидесятницы особым образом действовал Бог Сын. Не только Бог Отец явил себя в тот день. Мы читаем, что Бог Сын, Иисус Христос, после своего страдания триумфально взошел на небеса. И именно Иисусу Христу принадлежит теперь вся власть на небе и на земле. Поэтому, если кто-то хочет найти себе могущественного покровителя, можете даже не давать взятки чиновникам, можно не пытаться с ними там подружиться, потому что есть люди выше чиновников. Тут скоро будет праздник МЧС, мы сегодня рассуждали о том, что Сергей Шойгу, вот он любит продвигать своих земляков. Если кто-то из Тувы приезжает в Москву, ну, прямиком к Шойгу, и он их устраивает. Вот, так что можно к Шойгу не ходить вот после Дня Пятидесятницы, потому что есть начальство выше, и с ним напрямую можно договориться. И я сейчас говорю не о нашем президенте. Я говорю об Иисусе Христе. Бог явил себя в лице Сына, утвердившего на небесах свой трон. Слово «вознесен» означает, он был поставлен выше всех. Неразумно искать покровительство и в духовном мире, неразумно искать покровительство ангелов, веровать в мощь терафимов, оберегов, человеческих святынь, лазить на святые горы, добывать специальные корешки и убивать пауков в надежде, что 40 грехов простится тебе. Трон принадлежит Иисусу Христу. Начальник небес хочет общаться с нами без посредников. Поэтому мы празднуем самое великое назначение во всей вселенной. Отец всю власть передал Сыну. Иисус Христос вершит правосудие. Обращайтесь к Нему, молитесь Ему. Почтите Сына, как говорит Писание. Если вы читали книгу Вильгельма Буша «Иисус, наша судьба», он рассказывает о том, как он только начинал свое служение в молодежном клубе в городе Эссене, в германском. И он говорил, что когда я вошел в зал для молодежных собраний, там висела только одна картина. Иисус, второе пришествие Христа на небесах, в ослепительном свете, белый конь и на коне Иисус с поднятой пронзенной рукой. И Буш говорит своему предшественнику: слушай, ну, что за смешную картину ты повесил? Тут молодежь, тут надо что-нибудь современное. Слушай, ты думаешь, это самая лучшая картина, которую можно в молодежном клубе повесить? А пастор-предшественник говорит ему: нет, ты не прав. Потому что вот эти ребята, они всю неделю учатся в школе, там, работают на шахте, в каких-то конторах. И везде над ними смеются, везде их называют сумасшедшими. Когда они отказываются грешить, когда они пытаются проповедовать о Христе, над ними все насмехаются. И они приходят сюда и видят, что Иисус победитель. Это их утешает. Властелин мира Иисус. И Буш сам рассказывал, он говорил, и это была правда, когда через несколько лет в Германии к власти пришел Гитлер, его самого арестовали. И он говорит, я сидел, эсэсовский офицер конвоировал меня, впереди сидел эсэсовский водитель, и они не могли завести мотор, а толпа окружила наш автомобиль, ну, кто-то кричал, кто-то протестовал, и только, говорит, один юноша выкрикнул из толпы слова христианской песни: «Иисус победитель! В том нет сомнений, властелином мира быть Христу. С тех пор, как Он восстал из смерти тления, все отдано во власть Ему. Иисус победитель!» Молодой человек растворился в толпе, Вильгельм Буш говорит, а автомобиль наконец завелся, и я сказал эсэсовскому комиссару: «Бедный вы человек, победа все же на моей стороне». Он съежился и пробормотал: я раньше тоже принадлежал к Христианскому союзу молодежи. Да, удивился я, теперь вы преследуете христиан. Бедный человек, я не хотел бы быть на вашем месте. Мы ехали в тюрьму, а мне открылась перспектива пришествия Христа. Праздник Троицы – это праздник триумфа Христа. Он начал свое победоносное царствование. И грядет вскоре его второе пришествие. И с каждым годом наша надежда все ближе. Именно это мы празднуем. И более того, Бог Сын не просто наслаждается теперь своим величием на небесах. Он не просто там, знаете, потирает руки и говорит: сейчас мы всем там отомстим. Нет, Он призывает всех к себе. Он принял от Отца обетование Святого Духа. В послании к Ефесянам написано: «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Дары Божьи, благодать, прощение грехов. Все, что может дать Иисус. Всем этим мы должны бы дорожить. Конечно, мы не всегда дорожим этим. Я читал воспоминания старого актера Михаила Яншина. И он рассказывал, что в его годы, когда он был еще молодым, был некий театральный администратор, еврей старый, Яков Моисеевич Гитман. И вот этот был такой уникальный человек, он любил давать деньги взаймы. Мало кто любит давать взаймы, а он любил. Причем он давал денег всегда в два раза больше, чем просили. Ну, просишь у него 100 рублей, он 200 даст. Там, просишь 200, 400. Вот всегда была у него такая особенность. И Яншин говорит, решил поставить эксперимент и обратился к Гитману с сумасшедшей просьбой по тем временам, то есть сумасшедшую сумму попросил, говорит: не могли бы вы мне, Яков Моисеевич, судить 20 тысяч рублей? Невероятная сумма. Тот подумал, говорит: ну что ж, заходите. Значит, и Яншин зашел к нему домой, и тот ему 40 тысяч выложил. Яншин, конечно, извинился, говорит: я не могу взять такие деньги, а просто вот вы мне объясните, почему вы все время в два раза больше даете денег. Тут говорит: видите ли, если даешь столько, сколько просят, то иногда человек забывает возвратить долг. Когда даешь в два раза больше, человек невольно запоминает столь необычный и непонятный поступок. Он немножечко пугается этой необычности, а поэтому старается поскорее рассчитаться. Поэтому через несколько дней Яншин даже подловил вот этого человека, ему нужно было что-то там заплатить. В буфете не было мелочи, нужно было 10 рублей. И тот подбежал к нему, сунул двадцатку и сказал: вот учителю от ученика. Если мы ценим и как-то дорожим двойной чьей-то благодатью, то почему бы нам не дорожить дарами Иисуса Христа? Ведь Он никого из Своих детей не оставил без подарка. Именно Он управляет телом Своим, Церковью. Именно Его волю творит на земле Дух Святой, действуя в нас. Поэтому праздник Троицы – это праздник, в который сам Иисус Христос дарит нам подарки. Это праздник того, что мы не безразличны Богу. Он не ушел от нас, бросив человечество на произвол судьбы, предоставив нам самим разбираться с нашими проблемами. Он постоянно с нами, и Его присутствие ощущается нами ежечасно. Потому что есть, кстати, и третья особенность праздника Пятидесятницы. Давай. В день Пятидесятницы особым образом действовал Бог Дух Святой. Бог Дух Святой творит дела Божьи на земле. Обетование Святого Духа. Сегодня мы не видим Христа, братья и сестры. Я, когда был молодым христианином, часто размышлял, ну зачем Христу нужно было возноситься? Ну воскрес бы, сидел бы себе в Иерусалиме. Какое было бы хорошее свидетельство? 2000 лет человек живет и не умирает. Ну и, конечно, бы все уверовали, мы бы все фотографии его уже показывали там. Ну, видео там, значит, сейчас бы на Ютубе обязательно был. Вот, его проповеди, да, ну, за 2000 лет можно было бы как-то так. Но, конечно, я так думаю, что люди скоренько бы привыкли, мы всегда ко всем феноменам привыкаем, ну, очень быстро. Ну, мало ли, живет мужик и не умирает, ну, что это, может, у него причины есть на это, может, он феномен древний какой-нибудь. Тут дело-то не в этом. Конечно, я потом стал разбираться с этим вопросом. У Афанасия Великого я прочитал о том, что вознесение Христа было ничем иным, как теозисом или обожением его человеческой природы. А обожение, ну, когда происходит теозис, тогда человеческая природа становится невидимой для телесного ока. Но сейчас на земле действует Бог Дух Святой, третья личность Святой Троицы. Именно Он в день Пятидесятницы сошел на апостолов и на всех верующих. И именно Дух Святой крестит каждого уверовавшего в Иисуса Христа. Именно Дух Святой разделяет дары, как Ему угодно. Праздник Троицы – это торжество Святого Духа. Это осуществление Божьих обетований. Когда горстка несмелых рыбаков, потерявших надежду мытарей, желающих вернуться к своим делам зелотов. Вот вся эта разношерстная толпа под действием Духа Святого превратилась в бесстрашных свидетелей славы и слов Божьих. Я, кстати, очень давно, вот меня всегда поражали какие-то вещи, которые люди делают под влиянием Духа Святого. Нет рациональных объяснений тому, что движет этими людьми. Я давно читал историю про то, как 5 миссионеров, американцев, в 1956 году отправились в Эквадор, в племя Ваадани, чтобы там проповедовать. Ну, то есть читал 56-й год, вроде бы как бы это, ну, уже история. 20 век хотя бы, ну, вот. Так, ну, и читал я о том, что всех этих 5 мужчин, ну, их убили практически. Ну, через несколько дней после того, как они пришли в джунгли. И причем это не так произошло, как, знаете, пишут в книжках, что они начали проповедовать Христа, а там был какой-нибудь злой шаман, который бы там им противостоял, и он бы там всех подговорил. И их... Они вообще не за Христа даже вот так по большому счету погибли. Они шли по джунглям и попали под горячую руку. И один из индейцев поссорился со своей женой, шел злой по джунглям, увидел пятерых белых мужиков и их зарезал всех, всех убил. Вот. Ну, не один, конечно, он там собрал, и их убили. Поразительнее всего в этой истории то, что потом ее уже раскрутили. Почему стало все это известно? Потому что в это же племя Ваадане отправилась жена Джима Эллиот и Бетти Эллиот, и сестра Рэйчел Сейнт. И вот эта Рэйчел была еще совсем девочкой. И позже, вот, обратившиеся ко Христу в Адане, они свидетельствовали. Они говорят, если бы к нам пришли мужчины, мы бы их тоже убили. А мы, в общем, убивали всех. Если бы пришли зрелые женщины, мы бы их сделали нашими рабынями и наложницами. Но пришла девочка, которая говорила на нашем языке и рассказывала о Боге. И мы решили ее послушать. Сестра убитого. Она благовествовала там, и очень многие обратились ко Христу. Она умерла в 1994 году. И ее племянник, сын убитого миссионера, Стив Сейнт, поехал в Эквадор на похороны. И когда он увидел это племя, он остался там миссионером. И в 2000 году в Амстердаме на Конгрессе благовестников я видел этих людей. Вот следующий слайд. Вот в середине стоит Стив Сейнт, и он держит микрофон у человека, который лично убил его отца. Дети Стива называют этого человека дедушкой. Они живут все там, в Эквадоре. Ну, действительно, такие аутентичные южноамериканские индейцы. Кстати, штаны и майку... Это вот, кстати, вождь племени рядышком стоит. Штаны и майку им дал Стив. А вся остальная национальная надежда, одежда на них. Ну, собственно, из одежды у них вот бусы и шапка. Значит, такая национальная одежда. Но интересная вещь. И вот этот вот человек свидетельствовал тогда о том, что мы не знали, что это грешно убивать. Мы вообще ничего не знали о Боге. И я подумал, что же заставило вот этого американца переехать в Эквадор, в общем-то оставить страну с самым высоким уровнем жизни на земле и поехать туда. Какие могут быть рациональные объяснения этому поступку, что он служит человеку, убившему его отца? И более того, они так сдружились, что теперь они члены одной семьи. Что заставило? Золото они ему выкопали там какое-то. Да какое у них золото? У них на бусы-то не хватило особо там. Чем они могли ему помочь? Что он вбухал свои личные деньги, купил им самолет маленький, построил больницу, собирал деньги тоже по Америке. Что побудило его? Что побуждает тысячи менее известных людей, чьи истории не дошли до конгрессов, что побуждает этих людей сегодня идти и рассказывать о Христе? Нет рациональных объяснений, кроме одного, ими движет Дух Святой. И до сих пор немощные деяния детей Божьих усиливаются Духом Святым, превращаясь в великие свершения, будь то изобретение алфавита солунскими братьями, будь то запрет человеческих жертвоприношений в Индии благодаря Вильяму Кэрри, будь то преображенная жизнь индейцев в Адане благодаря семье Эллиотов и Сейнтов, будь то преображенные жизни каждого из вас благодаря тому, что кто-то рассказал вам о Христе и прыгнул с вами с парашютом. Деяние Духа Святого, это следующий, видны и слышны людям. Он излил то, что вы ныне видите и слышите. Каждый из нас уникален. И если Дух Святой излился на нас, это будет видно и слышно. Если мы исполняем свое предназначение, возгреваем дар Духа, тогда и наши дела произведут великое преображение. Преображение этого грешного мира, как дары Пятидесятницы привели к спасению 3000 человек. К сожалению, я вам должен сказать, братья и сестры, к сожалению, большинство христиан гораздо охотнее завидуют друг другу, нежели служат друг другу своими дарами. Гораздо охотнее мы завидуем друг другу. Мне легко завидовать почти всем. Легко. Вы все стройнее меня раза в три. Может быть, у вас зарплата выше. Или еще что-то. Мне легко завидовать. Да и каждому из вас легко завидовать. Мы все так легко завидуем друг другу. Так хочется иногда поменяться с кем-нибудь. Ну, только разве если уж совсем найдем кого-то, кому хуже, чем нам, ну, с ним не поменяемся. Да и то найдем, чему позавидовать. Есть притча про одного короля, который пришел в свой сад и увидел, что весь сад вообще пришел в запустение, деревья все погибли, завяли, кусты и цветы. И он стал эти растения спрашивать, дескать, что же вы так, ребята, оплошали? Ну, в притче все разговаривают. И дуб сказал, что, что же мне, я умираю, потому что я вот, видишь, не такой высокий, как сосна. Он сосна, но высоченный, и все, солнце. Я не могу, помираю. Сосна говорит, слушайте, я умираю, потому что, слушай, я вообще никчемное существо. На мне же виноград не растет. Да что может быть прекраснее винограда вообще? Вот, не растет виноград. У меня депрессия. Поэтому я ухожу к сосновому психологу и, в общем, умираю я. А виноградная лоза говорит, ну, вы вообще обалдели все. Ну, посмотрите, на мне хоть один цветочек-то есть. Вот роза, да, это я понимаю, роза. А мы тут, знаешь, ягоды какие-то, на стафилококк похожи. Ну и так далее. И только один терновый куст сидел там и молчал. И когда его король спросил, ну, а ты чего, как живешь? Тот говорит, да, ну, я сижу, помалкиваю, радуюсь жизни. Почему? Потому что я знаю одно. Если почему-то ты посадил меня и позволил мне вырасти. Ну, может быть, нужны тебе мои колючки для чего-то. Ну, я не знаю. Но я знаю одно. Если бы ты хотел еще один дуб, ты бы посадил еще один дуб. Если бы ты хотел еще винограда, ты бы посадил виноград. Если бы ты хотел розу, еще одну розу бы посадил. Ну, ты посадил меня, значит, я зачем-то тебе нужен. Я просто хочу, ну, расти и как-то, ну, быть хорошим терновым кустом. Я никогда не превращусь в Евгения Львовича. Я хочу быть Евгением Львовичем. Мне характер его нравится. Очень хочу. Я бы был тогда спокойный. Я бы не кричал ни на кого. Я был бы добрым человеком. У меня была бы красивая борода. Хотел бы быть Евгением, да. Я бы сидел, и у меня был бы вот такой компьютер замечательный. И не менее красивая борода тоже. Но я не буду ими никогда. И худеть так бесполезно уже. Они никогда не станут мной. И знаете, это хорошо. Потому что Бог, если бы хотел, чтобы было 20 Павлов Бегичев, мы бы ходили одинаковые, как табуретки. Друг с другом подрались бы еще больше. Потому что мы же вообще одинаковые. Ну, почему это он должен такую зарплату получать? Я такой. А мы все разные. И это хорошо. И вот этот праздник непохожести, потому что Бог очень сложен. Бог сам на себя не похож, если можно сказать. Он одно существо, но три личности. В нем общение, в нем многообразие, в нем непохожесть, в нем сложность, нетривиальность. Он делает и нас разнообразными. Это праздник его даров, деяний, которые видны и слышны людям. И вопрос здесь только один, братья и сестры. Он излил, а вот видно и слышно ли через вас? Что можно сказать о вас? Видны ли и слышны ли дела Духа Божьего, совершающиеся через вас? Это большой вопрос. Поэтому, братья и сестры, Бог явил себя как Святая Троица. Отец в своем всемогуществе, Сын в своей любви и жертвенности, Дух Святой в своем преизбыточном даровании. И за множеством великих праздников, торжеств средней руки и таких мелких праздничных мероприятий, пожалуйста, не забудьте о Дне Троицы. Это праздник Божьей непростоты. Это торжество Его невероятной сложности, которое наполняет нас Божьей непростотой. Это праздник, когда есть время вырваться из двухмерного мира суеты, рутины, и, подобно Святой Троице, осознать всю сложность и многообразие этого мира и нашу с вами, выражусь компьютерным термином, многозадачность. Такую. Бог возложил на нас много надежд. Бог явил свою сложность и многогранность, и это напоминание о том, что мы должны вырваться из унылой и серой плоскости, суеты и себелюбия. Бог превознесен, но с высоты своего величия Он изливает на нас дары, способные преобразить и наши сердца, и мир вокруг нас. Так давайте поспешим навстречу этому чудесному преображению. Да благословит вас Бог. Помолимся. Господь наш Бог, Святая Троица, Отец, Сын и Святой Дух, мы благодарим Тебя за этот необычный праздник. Праздник Твоей непростоты, Твоей многогранности. Когда Ты явил, как Отец, свое всемогущество и всю власть передал Ты Сыну Своему, Иисусу Христу, а Он явил миру любовь Свою. А Он явил нам свое спасение, Он явил нам свою власть. И Он же наделил нас дарами. И тогда Ты, Дух Святой, сошел на землю для того, чтобы преобразить этот мир, преобразить наши сердца. И Ты сделал то, что не под силу великим моралистам и философам. Ты превратил нас в людей. И мы благодарны Тебе за это. Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.